Давай обсудим, как Юлия Пересильд в космосе коснулась нашей семьи и вообще-то здравого смысла.
Слова из трех букв — это подозрительные слова.
Ничего хорошего в этом нет, ты совершенно прав.
Кроме слова «мир».
Это факт.
И «Рим».
И «Ира». Наше хорошее слово. Я два раза поменяла работу. Я так часто этого не делала никогда.
Да вы летун!
Да я летучка.
Летучка.
Феминитив — это важно. Всем привет, это подкаст «Ну, пап», я его ведущая Ира Сергеева.
Я старейший подкастер России, дедушка Лёня, сегодня в образе Деда Мороза. Ну, доченька, совершенно не случайно я надел на себя эту хрень.
А, да? Хорошо.
Да, где тут написано «но-но-но».
Хорошо, это уникальный вообще-то случай, еще раз, когда нас можно сегодня не только послушать, но и посмотреть. Я вам очень рекомендую, кто сейчас слушает, срочно пойдите и посмотрите. Это вы стоит, знаете, того.
Да, я прошу убрать детей от экранов, потому что я вот сейчас хочу... Вспомните эпизод. Ровно 41 год назад в славном городе Казани я изображал Деда Мороза для детей. После этого у детей некая нурезность начала резко проявляться. Мне казалось, что Дед Мороз, ну, чё проще, да? Вышел толстый дядя, мне дали шубу, мне дали валенки с калошами, я попросил предусмотрительно, посох синий гуаши вымазанный, бороду, усы и все. Я вышел, сразу вспотел, поскольку у меня помадой накрасили борода и усы, окрасились в красный цвет.
Кровавый месиво.
Кровавый, да, кровавая Мэри вышла. И я, помахивая посохом, вышел к детям и сказал: «Здравствуйте, детишки!» «Здравствуй, Дедушка Мороз!» — сказали дети. А дальше я не знал, что говорить. А детей обманывать нельзя. И я стал фантазировать и говорить: «Дети, а вот как вы думаете, почему Дедушка Мороз один без Снегурочки?» «Не знаю», — сказали детишки. И я сказал коронную фразу: «А Снегурочка шла, но серый волк ее там в подъезде притиснул. И сейчас пойдем, серому волку лапки переломаем и башку разобьем посохом». И когда дети завыли и побежали от меня прочь, я сказал им, я считаю, историческую фразу. Я сказал: «Я вам сегодня приснюсь». Зачем-то. Ну и все, родители меня чуть не побили. И с тех пор я думал, что последний раз в жизни я изображал Деда Мороза. Но сегодня, видишь, пришлось опять надеть, потому что наш выпуск предновогодний. Сегодня будем подводить итоги года.
Угу.
Так что, дорогие друзья, запасайтесь терпением, да, и мы начинаем.
Великолепно. Твой Дед Мороз 41 год назад — это как сюжет какой-нибудь программы на телеканале НТВ. Ты знаешь, как это? «Следствие вели». Тон-тон-тон-тон-тон. И какой-то... Примерно так. Сегодня, правда, мы с тобой подводим итоги. Мы начали эту хорошую традицию, причем в видеожанре, еще в прошлом году. И мы выбрали с тобой такой формат — обозреть, что происходило в этом году в принципе, а потом выбрать свои какие-то, как сказать, номинации. Какое у нас с тобой будет слово года, какое у нас с тобой будет событие года, какой у нас с тобой будет человек года. В общем, сейчас мы поговорим, что у нас с тобой будет года. А сначала давай поговорим про год в целом. Как он тебе, особенно в сравнении с годом 2020, про который есть бесконечное количество мемов, что в такой, простите, попе человечество не находилось никогда. Ну, вот пришел 21 год и прошел. Как тебе? Лучше?
Ты знаешь, самое главное, что он был, есть и проходит.
Не будет.
Да. Самое главное, что мы добрались до конца этого года и имеем возможность, глядя друг на друга, сказать, что давай-ка пообсуждаем его.
Угу.
Потому что если бы не было такой возможности, было бы грустно, было бы печально. Но то, что мы находимся там, где ты сказала так интеллигентно, да, это продолжается падение, потому что, опа, она безразмерна, и мы будем дальше продолжать падать, и 22-й год, может быть, 23-м закончится эта пандемическая истерия, черт его знает. Вот, не знаю. Ну, во всяком случае, самое главное достоинство этого года – то, что живы-здоровы наши с тобой близкие, живы-здоровы мы с тобой, чего желаем всем, безусловно, и тем, кто смотрит нас, и кто не смотрит. Но он был. Были события не очень приятные, были события интересные, всякие были события. Я думаю, у каждого свое отношение к этому году, безусловно, и мы не будем навязывать свое, мы просто будем делиться своими ощущениями. Вот для тебя как, вот если спросить, этот год был «да» или этот год был «нет»?
Ну, такое. Для меня был этот год.
Год был такое.
Ну, такое. Где-то посерединке. Честно говоря, у меня есть какое-то стойкое ощущение от этого года, что в 20-м нас погружали в какую-то пучину странностей, да, но в любом случае это были какие-то новые для нас обстоятельства, которым, ну, мы как бы с ними столкнулись, и надо было привыкать. А этот год, он какой-то тягучий, склизкий в плане того, что мы вот в этом месиве, привыкнув к нему, находимся в нем все дальше и дальше. Привыкать к плохому, кажется, это не здоровская привычка, да, но когда вокруг тебя как-то плотность вот этих, ну, так себе событий, да, как-то она тебя прям прижимает, какое-то совершенно другое мироощущение. Мне показалось, что это год довольно рваный, что то не было событий, то их было чересчур много. Это довольно сложно как-то упаковывать в своей голове. Это год, в котором вроде открылись какие-то возможности, но так как-то на чуть-чуть.
А какие-то закрылись.
Такой приоткрытой дверкой маленькой. Вроде куда-то можно съездить, но, знаете, не дальше там Турции. И вот как-то ты-ди-дин, ты-ди-дин. И вот такими, да. И это тоже уже воспринимается как великое счастье.
Не дальше, в общем, то вообще, извините.
Это как будто бы все вернулось к какой-то норме, но норма такая за 300. Она какая-то нехорошая. Это не на полную катушку та норма, к которой мы привыкли к годам, в годах предыдущих.
То ли еще будет ой-ой-ой. Вот ты знаешь, я поймал себя на мысли, когда вот ты начала говорить, ты сказала так вот...
Какая умная женщина поймала тебя на этой мысли? Да?
Ну, это всегда живет во мне, эта мысль, безусловно, да. Ты сказала так свободно. А вот в 20-м, я вспомнила, наше поколение... В 20-м привыкла слышать в свое время, а в 20-м комсомольцы уходили на гражданскую, в 17-м взяли власть. А вот ваше поколение уже говорит, через 100 лет. А в 20-м, а в 17-м, я помню, там, блин, как быстро бежит время, подумал я. И в том числе этот год, да, дурноватый.
Давай посмотрим, что про этот год писали. Я каждый раз тебе... Каждый раз. Целый... Какой у нас? Второй раз, когда мы обсуждаем итоги года?
Каждый второй раз.
Да, каждый второй раз в нашем подкасте. Рассказываю тебе, что про этот год вообще с точки зрения новостей важного мне показалось.
Значит, и наконец-то я узнаю, что произошло за этот год.
Да, короткая новостная сводка. По решению ООН 21 год объявили Международным годом творческой экономики и устойчивого развития, Международным годом овощей и фруктов, Международный год мира и доверия, Международный год ликвидации детского труда, Год науки и технологий в России и Год народного единства в Беларуси, с чем я вас и поздравляю яростно.
Ну, там было единство сильное, да, в Беларуси.
Все мы помним.
Конечно, да.
Ну, в общем-то. Давай по месяцам посмотрим. 1 января этого года важное событие. В Российской Федерации прекратили выдавать бумажные трудовые книжки. Я, честно говоря, расстроилась. Меня даже не спросили, когда у меня просто убили мою трудовую книжку бумажную и просто выплюнули ее мне обратно и перевели меня на этот электронный документооборот. Я раньше почитала свою трудовую книжку.
А у меня старенькая лежит.
Столько всего написано.
Месте, да,
понимаешь?
Я ее берегу.
Чем теперь хвалиться?
Иногда перечитываю и плачу, да.
Ну вот, примерно. 4 число. Несчастная Великобритания опять страдает, там третий локдаун. 4 же января Министерство просвещения РФ заявило, что не будет вводить обязательно ЕГЭ по иностранному языку. Это хорошая новость. Я, между прочим, человек, который сдавал первую тестовую волну ЕГЭ. Я его ненавижу всей душой после этого травматического опыта. Вот.
Я а 5 января министерство заявило, что все-таки будет.
Да, все-таки решили, все-таки как-то так. Да, но с ЕГЭ, в общем, у меня такие какие-то не очень нежные отношения, потому что мне приходилось в тот момент сдавать экзамены и в виде ЕГЭ, и в виде нормальных человеческих экзаменов вступительных. И на ЕГЭ по русскому языку нас заставляли соглашаться с автором всегда, потому что так ты набираешь больше баллов, так тебе проще, чтобы тебя проверили. А когда мы писали ЕГЭ по математике, родители, то есть вы, закупили нам в туалет какого-то выпускника мехмата. Он сидел в женском туалете и разгадывал нам ЕГЭ. Это то, как я его сдала довольно классно.
Там и остался.
Несчастный человек.
Я всегда говорил, что слова из трех букв — это подозрительные слова.
Ничего хорошего в этом нет, ты совершенно прав.
Кроме слова «мир».
Это факт.
И «Рим».
И «Ира». Даже хорошее слово. В январе потрясло чего-то США. Интересные были оттуда новости. Сегодня, кстати, я смотрела с интересом. На Первом канале тоже подводят, естественно, итоги года. Там, естественно, репортаж начинается с тревожных кадров, как сторонники Трампа громят здание Конгресса под такую трагическую музыку. Тан-тан-тан-тан.
Доченька, ты смотришь Первый канал?
Ну, там мало что
интересного. Для меня это откровение.
Вот. Это произошло 6 января, этот погром. Очень интересная штука. В Инстаграме я слежу за женщиной. Ее зовут Александрия Оказио-Кортес. Она там конгресс-вумен, вся такая модная, self-made. Она чего-то сама каких-то мексиканских корней. Очень умная девочка. Кажется, ей лет 30 с чем-то. И вот она там прямо стримила. Она сидела в этом конгрессе в этот момент и говорила: «Господи, как страшно».
Давай
вот
к марту сразу. Я уже задрожал от января.
Ну, важно, что, подожди, 7 января вы выбрали Байдена президентом, а 8 января заблокировали Твиттер, Твиттер заблокировал аккаунт Трампа навсегда. Пам-пам. Видишь, очень важно. Сколько страшного происходит. Так, хорошо, январь был такой какой-то стрёмный, февраль прошел как-то особо и незамеченно, март, вот была смешная история, авария контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале. Значит, огромная дура застряла
поперек
канала. Это родило бесконечное количество мемов. И там еще были какие-то смешные фотографии, что стоит, значит, гигантский просто корабль, и к нему со стороны суши подъезжает какая-то маленькая копалка такая, типа, знаешь, какой-то экскаватор, который начинает немножко откапывать Суэцкий канал, чтобы эта, значит, хрень пролезла и проплыла.
Ты вот сегодня свою машинку так откапала.
Это правда, да. Мы с тобой самое, занимались этим благородным трудом. Вот. И все посчитали, что вот этот вот символ застрявшего поперек просто корабля и перекрывшего всем все, это как будто 2020 год, который, значит, всем порушил абсолютно
канальчик
планы
маловат
на жизнь. Это правда.
Надо бы расширить.
И значит, углубить.
Да, пару соседних стран.
А чтобы сохранить тебе нервы, сразу к месяцу маю. Май месяц — это 65-й конкурс песни Евровидения. Смотрел ли ты? Наслаждался ли ты этим праздником?
Ну, даже я и
себя
не смотрел. Домашние-то мои смотрели, включая продюсера.
А это какая-то интересная штука. Это просто настолько плохо, что не смотреть невозможно. Знаешь, никак, ну, не можешь оторваться от какого-то зрелища странного. Вот. Сначала я забыла, кто там вообще что-то принял, но потом вспомнила, думаю, как же я забыла, что Маниша туда ездила, и какие-то итальянские
Маниша,
голые
да,
мужики
да,
заняли первое
Russian
место.
Woman, что-то там, да.
Все так. В этом году, слушай, происходило еще много интересных вещей, потому что происходили какие-то большие мероприятия 2020 года. Полный сюр. Ты включаешь телек, а там у тебя идет, например, чемпионат Европы по футболу 2020, который проходил в июне этого года. И я не могу сейчас тебе назвать, кто победил. Ты, наверное, можешь.
Италия.
Молодец.
Итальянцы, ну что-то.
С кем они играли в финале? Что происходило?
С французами. А, с англичанами. С англичанами. Точно, точно, да.
Окей. Третье. Июль месяц. Ровно та же история. Летние Олимпийские игры 2020.
32-е Олимпийские игры в Токио.
Да, которые были перенесены из-за ковида. Июль вообще-то важный месяц с какой-то точки зрения прогресса, потому что, во-первых, в Европе полностью запрещают использовать одноразовый неразлагающийся пластик. Как у тебя вообще? Ты трепетно относишься к вопросам разложения пластика и в целом бережливости к планете?
Я однажды в передаче «Веселые ребята» мы с Андреем Кнышевым делали ее, посвященную экологии, и что-то там прям Кнышев такие коллажи делал, видео, что там... пластиковый пакет сносит пирамиду Хеопса, потому что стеклянная бутылка, она вечна, понимаешь? И вот переработка мусора, это... Ну, особенно мне нравилось всегда, когда в какой-нибудь глухой сибирской деревне ставят там 4 бачка отдельных там
для пластиковых отходов, для пищевых отходов.
Потом приезжает один огромный мусоровоз, все это скачивает себе.
Да, во враг.
И
все, да.
Мы старались.
Проблема решена.
Как бы, да. А дальше произошла одна интересная штука, потому что 11 июля британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет на ракетоплане собственной компании Virgin Atlantic.
Ну, это ни в какое сравнение не идет.
Подожди!
Мы об этом будем говорить.
Грядет еще новость, любимая новость
еще
нашей
грянет,
семьи, потому
да,
что, да,
да,
столько бухтения я, в общем, не слышала. А, хорошо, август. 3 августа, смерч в Тверской области. Это не очень радостная новость, но она коснулась нас непосредственно, потому что...
Потому что...
Да.
100-метровая береза на нашем участке уронила ветку в 20 метров, которая висела на ней долго. Причем этот смерч, сволочь, он шел полосой где-то, ну, метров 30-40.
Но у нас дача даже не в Тверской области, это важно отметить.
А вот
каким образом
шел
вообще это
и
произошло?
Соседка, которая через улицу живет, говорит, я стою на крыльце дома и вдруг вижу, как будто гигантским веником начинают мести листья. То есть вот это он шел отголосок, а ее просто не коснулось. И вот он нас, березу эту срубил, она там поломала нам крышу, оборвала провода, ушел дальше он на станцию, 4 машины там побилось. Это покровка. Это нечто ужасное было, конечно.
Да, мне очень понравилось, что когда это упала береза и оборвала какие-то провода, обесточилось все, кроме нашего участка. Мы в этой ситуации были просто такие...
Последние остатки тока у нас.
А мы-то что, мы вообще ничего, у нас вон все хорошо. Ну да, в общем, знаете, дачные наши истории тоже вписываются, оказывается, в новостную повестку. Пропапа, октябрь произошел 4 октября, крупнейший с 2007 года сбой в самых распространенных социальных сетях и мессенджерах, это WhatsApp, Facebook, Instagram, хранили все в этот момент все социальные сети, наконец-то все оценили великолепность живого человеческого общения, потому что больше просто ничего не работало. По-моему, мы в этот день записывали с тобой подкаст, и я тебя искренне поздравляла, что наконец-то на твоей улице праздник, что вся эта хрень, по твоему мнению, вот, отключилась.
Вот, дети, берите пример с нас, дедушек. Нас нет ни в каких сетях, поэтому мы живем спокойно. А и у наконец... вас все, сети порвались, ваши социальные, и вы тыр-пыр, восемь дыр.
Да, есть у меня любимая какая-то такая шутка, что ли, из каких-то научных кругов, что вот представьте, если у вас есть флешка, на которой накоплено все знание человечества. Ну вот вообще все, что только можно себе представить. Нет, и вы попадаете в условный какой-нибудь, там, не знаю, изобретается машина времени, и вы попали в каменный век. И вас, типа, сейчас съедят, если вы что-то не сделаете. Куда вы эту флешку будете втыкать? Вот, да, вот, поэтому вот. Вот как-то так надо аккуратно относиться в зависимости от соцсетей, очевидно. Но, наконец-то, 5 октября запуск космического корабля «Союз МС-19» для отправки на МКС команды Первого канала для съемок фильма «Вызов». Давай обсудим, как Юлия Пересильд в космосе коснулась нашей семьи и вообще-то здравого смысла.
Ну, как коснулась? Ну, очередной раз для меня это была ржака.
Так.
Для мамки было злобно-шипенческая ржака. Я скажу, дедушка старый, ему все равно, это была очередная дурь.
Так.
Наших, так сказать, сильных мира сего, которые, я не знаю, где они взяли деньги, наверное, у нас, наверное, там, пенсии кому-то не доплатили, там, у налогоплательщиков. Потому что человек, который совершенно по ошибке возглавляет эту отрасль, типа Рогозина, и человек Эрнст, я не знаю, что ими двигало, это, ну, хайп.
Угу.
Вот хайпануть по полной, блин, захлебнуться в этом хайпе. Понимаешь, еще в 20-е годы американцы в своем Голливуде, они решили однажды снять драку. И они сказали актерам: деритесь просто в кровь, мочите друг друга. И они просто поставили камеры и сняли эту драку. Актеры дубасили друг друга по страшной нездешней силе. Ногами, руками, стульями, бутылками. На экране получилось какое-то неинтересное вялое месиво, где кто-то падал, там кто-то плевался зубами втихаря. Вот. И все это, естественно, похерили и бросили в урну. Потому что каждая драка должна быть постановочной, если это снимается для фильма. Каждая драка должна быть выверена. Удар, озвучено, все. Это должно быть, ну, эстетически сделано. Что там в этом космосе? Потому что тот же самый прекрасный фильм «Время первых», например, наш российский фильм, где Миронов играет Леонова, Хабенский играет Беляева. Прекрасные сняты космические кадры, как Леонов выходит в открытый космос. Прекрасно снята внутренность корабля. Там есть трагедия, там есть нерв, там есть, ну, не знаю, мастерство и съемочной группы, и режиссера, и актеров, и оператора. Что здесь будет? Здесь отекший Пересильд будет вверх ногами лежать, потому что там в космосе. Этот бедный режиссер-оператор будет вокруг нее вертеться. И совершенно охраневающий космонавт, который ничего не понимает, что ему там делать, но тоже там подает ей скальпель, я не знаю. Там. Для чего это было сделано? Только для хайпа. Только для очередной фразы «мы первые».
Мы первые, это да.
Мы первые в космосе сняли дерьмо. Ну, мы первые изобрели вакцину, слава богу, да. Я когда услышал, что эта вакцина первая в мире, я сказал, я подожду, когда она станет второй. Понимаешь, вот мне, я очень долго живу, скажем так, на этом свете и в этом государстве. Я научился понимать, что к чему. Поэтому не надо быть первыми, надо быть хорошими, надо быть нормальными. Надо быть лучшими, а лучшие – это не всегда первые. Поэтому этот фильм одновременно будет плохим, это я уверен просто в этом. Он не может быть хорошим. Плюс там, ну, видишь, они высасывают все легенды, уже там легенды, что там ничего не записалось, что это флешка,
можно сказать, она что записалось,
потом
нормально.
Записалось, да, потом по памяти они восстановили, флешка сейчас как искусственный спутник Земли поразит просторы Небесного океана. В общем, под шумок их еще 4 раза запускали. Это можно тянуть бесконечно, эту историю.
Хорошо, вот давай будем надеяться. Мы же приятные люди, что фильм получится неплохим. Но мне оказалось ужасно жалко, на самом деле, потом же пошли какие-то новости, что это отсрочило полет в космос какого-то там настоящего космонавта, который
это тоже, наверное, легенды своего рода и слухи. Но то, что космонавт, который занимал там какую-то должность в этом центре космических полетов, герой России и действительно профессиональный человек, был уволен из-за этого, за то, что он сказал, что я против категорически этого. Крикалев, по-моему, фамилия. Вот это уже, как говорится, реальный урон, который нанесен вот этой безумной совершенно затеей и идеей нашей науки космической.
Ну ладно. С точки зрения каких-то происшествий, было много стрельбы в этом году. Это какая-то история про какое-то как будто бы ментальное здоровье. Была Казань.
Ты понимаешь, на каждую нашу стрельбу наши СМИ, наш первый канал, который ты смотришь с интересом, всегда подбирают 10-20 историй оттуда, из той же самой Америки, где, по-моему...
Да, еще была Пермь. Ну, как бы это большой этический вопрос, на самом деле. Вот довольно интересный, кажется, который меня занимает. Надо ли освещать это, как любую другую новость? Или это еще дополнительный катализатор, и из-за медийного внимания такие истории случаются все больше, все чаще с не совсем уравновешенными людьми?
Вопрос, понимаешь, вопрос действительно этический, да. И он достаточно сложный. Поскольку за каждым таким происшествием стоит кровь, стоит человеческая жизнь. Проброс говорит, что там комбайнеры там, Приамурья собрали урожай, а в пермской школе убили 20 детей. Вот в этой такой общей рамке, наверное, нельзя. С другой стороны, нагнетать, усиливать и все время говорить об этом, это просто страна сойдет с ума. Это просто неуравновешенные люди психические. Они просто уже возьмут топоры, вынут свои обрезы, закопанные там прадедушками, кулаками, и пойдут мочить все подряд. Уже человек там приходит в МФЦ, начинает там стрелять за то, что ему говорят, наденьте маску. Люди доведены. Это не только относится даже к России, это относится ко всему миру. Люди просто одурели и доведены до такого странно нервного состояния, когда срыв и взрыв может последовать совершенно от косо брошенного взгляда. Это не только у нас в стране. Потому что мир до сих пор не знает, что делать с этой заразой. Они используют самые разные какие-то варианты. Возьми Израиль. Там, по-моему, уже 150% населения вакцинировано, раз 100. И все равно они болеют, все равно они закрываются. Что делается в Австрии? Соседняя там Италия открыта, Австрия закрывается. Каждый сам пытается выкарабкаться. Когда это будет? По моим прогнозам, я думаю, к 2023 году это должно закончиться. Потому что однажды, несколько лет назад, старый вирусолог какой-то умный сказал, что все эти вот эпидемии длятся 3 года. Три, может, около 4 лет. Дедушку сразу заткнули, никуда не дали хода его высказываниям, а я как-то ему поверил. И вот сейчас пойдет как раз 3-й год уже, и, наверное, это должно закончиться.
Это как раз цифра октября, что количество умерших от COVID-19 в мире превысило 5 миллионов человек. Скажи со своей точки зрения. 2020 год, опять же, понятно было, что эти ужасные новости, которые, наверное, были из разряда «Окей, мы такого никогда не видели, не знаем, что с этим делать», сейчас мы уже с этим живем какое-то время. На тебя давит эта информационная обстановка? Или тебе...
Ты понимаешь, человек привыкает ко всему.
Есть так.
Абсолютно. Это и помогает ему выжить. Как виду, как подвиду, как существу прямоходящему, но не всегда. Вот ты говоришь, 5 миллионов человек умерло в мире от ковида. С другой стороны, там я запомнил такое сочетание цифр. 1,5 миллиона в России умерло от ковида, а 15 миллионов в России умерло от инфаркта. Вот никто не говорит, сколько в мире умерло от инфаркта. Несоизмеримо больше, чем 5 миллионов.
Вообще, общие цифры, согласись, сложнее как-то дают осознать степень беды. А вот когда это начинает происходить с твоим ближним кругом, тогда тебе все равно, там, не знаю, 1 или 5, не дай бог.
Понимаешь, ближний круг людской умирает и от инфаркта, умирает и, я не знаю, там, от ДТП, и это все трагедии. Но просто сейчас, что мне не очень нравится, ковид становится даже некой модой. Как вы не переболели ковидом, как вы не привились, ах. Вот, привились, не привились, эти ваксеры, антиваксеры, это отдельная совершенно тема, это для исследований, это, не знаю, там, психотерапевты, психологи будущего и историки будущего должны будут исследовать это. Это раскол общества, безусловно. Кто прав, кто виноват, выяснять не надо. А в чьих интересах это? Вот это я бы выяснял. Кто подогревает вот этот вот раскол? Совершенно искусственный, а не естественный.
Хорошо, давай вспомним вот чего. Если ты помнишь, в прошлом году, когда мы подводили итоги, я тебе рассказывала про довольно интересную штуку, что каждый год словари и институции, которые занимаются изучением языка, и его эволюцией, так или иначе, частотностью употребления некоторых слов, каждый год выбирают слово года. Так происходит уже довольно давно, и вообще по списку слов года довольно здорово понятно, чем занято умственно человечество было в этом году. Я подняла за 20-й год, что мы с тобой обсуждали. В 20-м году словарь Коллинз назвал главным словом 20-го года «локдаун». В России главным словом года, главными словами года по версии Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина были самоизоляция и обнуление. А оксфордский словарь, они не смогли выбрать одно слово, они выбрали несколько слов на каждый месяц, потому что такая была какая-то информационная турбулентность, что каждый месяц были разные всплески по разным словам. Там было и Black Lives Matter, там были и слова, которые были связаны с ковидом и так далее, и так далее. Этот год словарь Мерриам-Вебстер называет вакцину, вакцина, словом года 2021.
The
вакцина, да. Составители оксфордского словаря выбрали словом года слово vax, которое означает вакцина, вакцинация, вакцинировать. Кембриджский словарь решил, кажется, выпендриться и назвал настойчивость словом 2021 года. Почему они сделали так? Они объясняют. Выбор сделали пользователи словаря, ну, потому что что человек чаще ищет в онлайне, да, то потихонечку и становится там с точки зрения всплеска, они отслеживают и потом выбирают это словом года. Это слово по-английски звучит как preservance, то есть постоянное стремление к тому, чтобы чего-то достигнуть или сделать даже в условиях трудностей или значительных временных затрат.
Извини, перебью, сразу так. Вопрос. Ответь мне, что должен искать человек и чего он должен хотеть, чтобы он полез в поисковик и набрал слово «настойчивый»?
Слово «preservance» запрашивалось на сайте словаря 243 тысячи раз за этот год. Оно имеет, может иметь отношение как к миссии НАСА, так и к пандемии. Короче, в это время марсоход NASA Preservance Rover совершил посадку на Марс.
А, так это имя собственное.
Да, но они связывают это еще и с пандемией, потому что настойчивость там, не знаю, по части настойчиво боремся с пандемией, настойчиво держим.
Подожди, а если марсоход назвали словом «задница», то слово «задница».
Это отличный марсоход, мой любимый марсоход.
Мы в заднице, и одновременно марсоход задницы бороздит простор.
Институт лингвистики имени Леонид Санти-Сергеева выбрал словом года. Какой кошмар. Ну, в общем, это довольно важная история. И, наконец, четвертая штука. Государственный институт, уже вышеупомянутый, русского языка имени Пушкина, подвел тоже свои итоги года. И у нас, на минуточку, у нас сейчас сосредоточься после своего марсохода, слово года — это слово «спутник». Пам-пам.
Спутник.
Все люди в России искали слово «спутник» так или иначе в этом году, потому что...
Спутник Ви.
Спутник Ви или спутник не Ви, 5, я не знаю. Да. Возможно, это тоже было связано с космосом, но, кажется, спутники мы не запускали в этом году. Да. Громко, по крайней мере, а тут вот так. В общем, как-то так. Еще есть гениальная штука. Это последнее, что мы обсудим из такого широкого информационного фона. Значит, 24 декабря, совсем, то есть незадолго до того, как мы записываем с тобой этот эпизод, в ЦИОМ, гениальная служба, которая опрашивает жителей России по разным важным темам и предметам,
да.
Спросили, что там вообще, как 21 год народу, понравился или не очень. Быстренько расскажу тебе, какие там результаты. Главными международными событиями 21 года россияне назвали пандемию коронавируса 39%, а также массовую вакцинацию, естественно, 35%. Среди важнейших событий в масштабах страны респонденты отметили а. борьбу с коронавирусом 21% и дальше, правда, 8%, да, в общем, после этого большой довольно отрыв, но выборы в Государственную Думу. Угу. Привстаньте, что вы сидите, как-то да неуважительно.
Меня придавила эта лавина радостных новостей.
Слово года в ЦИОМ пишет, что это три слова. Коронавирус, QR-коды и рост цен.
Три слова.
Очень хорошо. Политик года даже не будем упоминать, все понятно. Рейтинг популярности актеров возглавил Константин Хабенский. Музыкантом года назвали Александра Градского. После него Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Денис Масуев и твои любимые Николай Басков и Моргенштерн.
Уела. Так, дальше.
Такие делишки. Самые популярные блогеры, опять же, из твоих любимых, это Юрий Дудь и Даня Милохин. Журналисты года.
Даня Милохин.
Нравится, да?
Я бы хотел на него посмотреть через 10 лет. Что с ним будет, станется-то. Потому
будет
что
моего возраста,
лет,
чувак.
Твоего возраста придет осознание всего этого. И, а дальше что? Ну, я очень надеюсь дожить, да.
Журналист года Владимир Соловьев, Юрий Дудь, Скобеева, Собчак, это Караулов Соловьев, и Алексей Пивоваров.
Скобеева, это СССР.
Лучшими кинолентами 2021 года россияне, мне кажется, как и ты в этом случае, назвали старые фильмы и сериалы. Вообще ничего нового не надо. Это 7%, по 2% набрали...
Потому что еще фильм «Вызов» не смонтировали.
Вот. Да, вот после этого будет точно
он. Лучший фильм 2022 года, я тебя уверяю. С песнями на стихи Рогозин там будет. Исполнять будет Даня Милохин с «Мумий-троллем», блин.
Так, по 2% набрали фильмы, которых ты никогда не видел. Это «Дюна» и «Небо».
«Дюна» я видел, не надо.
Это когда ты видел? В 83-м году?
Очень давно. Какой американский фильм, да, с лиловыми глазами они там бегали.
Да. Сейчас вышел новый, который просто разорвал всю кассу.
Роман, а сейчас, ну, такой был.
Старый тебе понравился?
Да как тебе сказать, тогда все было в новинку, когда первые видеомагнитофоны появились в Советском Союзе. Вот тогда «Дюна» был одним из фильмов, который там... Брюс Ли, конечно, это «Ояма» и «Дюна», вот эти фильмы, да. Все смотрели взахлеб, собирались, там по рублю платили владельцам видеомагнитофонов. Раньше-то что, это в 90-е годы, в начале, за видеомагнитофон можно было машину выменять. Их не было в стране. Устраивали сеансы, что-то, и мы ходили, а некоторые сволочи по 3 рубля брали за вход в квартиру. И платили люди, потому что это же было все... Мы открывали для себя западный мир. Непостижимый.
То есть в квартире собирались и смотрели?
В квартире вот собирались, смотрели «Ведоки».
Кайф.
Ну, там плеяда артистов, Джек Николсон. Никто не знал тогда Джека Николсона. Только наши были, Смоктуновский, Баталов. Все, больше не было актеров.
Слушай, а тебя коснулась когда-нибудь вот эта удивительная инновация, когда на рентгене записывали какие-то диски?
Ну, на рентгеновских пленках, да, на этих да. Записывали...
Ой, я бы мечтала посмотреть.
Были, да, ну что-то. Это гибкие пластинки были, такой журнал «Кругозор» был, там такие синие гибкие пластиночки были вклеены туда. А на костях, это называлось «Песня на костях». На костях записывали, нарезали в таких домашних условиях песни. Mm-hmm. И, ну, форца это все, диски. Что ты?
Интересно.
Я сам, когда в 72-м году из Польши привез диски «Брейкаут» с Тадеушем Налепой, «Нотто Цо» и «Мша Битова» Катажины Гернер, Казань молилась на меня вообще, ты что?
На модном был. Просто невозможно.
Конечно.
Так, вернемся. СМИ года по версии россиян — это Первый канал. Кажется, мы закрываем после этого подкаста, обсуждать тут больше нечего.
Ну, ты же его смотрела, ты же знаешь, там Малышеву лично.
Малышев. Ты лучше расскажи, как ты однажды был у Малышевой.
История не надо тут. Угу. Детей не всех убрали.
Ну, в общем, ходил, знаете, чтобы не я весь этот стыд разделял сейчас.
Вот. Ты меня послала туда.
Я тебе сказала, иди обязательно, потому что привези фотографию в Инстаграме, где ты рядом с Малышевой стоишь. Для потомков такая фотография существует, если что. Будешь себя некорректно вести, запощу ее куда-нибудь, будешь с Малышевой стоять.
Так, перейдем к декабрю.
На всеобщем обозрении. Уходящий год россияне провожают в целом с хорошим настроением. В канун 22-го года каждый второй опрошенный чувствует радость и ожидание перемен к лучшему. 19% спокойствия и уверенность, а под конец года 16% россиян ощущают усталость, а 14% пребывают в волнении. Грусть испытывают 9% россиян, а разочарование 7%.
Ты хорошо сказал, что 16% россиян испытывают разочарование и усталость, а 14%...
Да-да-да, все-таки. Ну, примерно как-то так. Давай поговорим про наш с тобой год. В какое количество россиян вошли мы? Чувствуем ли мы с тобой грусть, усталость?
16
или...
усталых мы вошли.
В усталые мы точно вошли. Мне кажется, вся наша семья может 4 места занять, включая собаку, среди 16 усталых россиян. Давай пройдемся по тем самым категориям, которые мы себе сами придумали еще с прошлого года. Ты мне загадочно сказал, что для меня сейчас будут какие-то сюрпризы.
Да, дорогая.
Я таких вещей боюсь.
Сюрприз для тебя будет вот какой. Поскольку наш предыдущий подкаст был как бы подкаст в подкасте, и мы впервые пригласили special guest, и special guest'ом была у нас наша мама, и в подкасте «Ну, пап» был подкаст «Ну, мам».
Да, маленький эпизод.
То когда ты мне написала вопросы, на которые надо бы дать было бы ответ, я так в проброс... крича из одной комнаты в другую, задавал эти вопросы нашей маме.
О-хо-хо.
И совершенно неожиданно для тебя ты сегодня услышишь и ее ответы на эти вопросы.
Гениально. Спросили что-то у продюсера собаки.
Продюсер лаял и матерился, махал хвостом. У него на все вопросы был один ответ.
Очень хорошо. Очень интересный заход.
Вот,
ты молодец.
Поэтому давай, задавай.
Давай. Давай начнем с крупных форм события года.
Ну, события года. Значит, я начну, пока Мамкин зачту, Мамкин события.
А там прямо списком я смотрю, да?
Да, ну тут просто по номинациям.
Да-да-да.
Она первое место, причем она совместила события года и провал года, это все в одном лице.
Это опять про Пересиль сейчас будет, я уже не могу.
Пересиль в космосе, это съемки фильма «Вызов». Вот мамаша сразу сказала свое отношение к этому, так что второй вопрос можно ей уже не задавать. Провал года. Потому что и события, и провал одновременно случились там.
Так.
Для меня событием года на самом деле была моя поездка в Казань на празднование 50-летия нашего театра юмористических миниатюр историко-филологического факультета Казанского университета, сокращенно ТЮМИФ. Ага. 50 лет назад, ё-моё, это же... Я повстречался с друзьями своими, мы посидели, вспомнили тех, кого уже нет, вспомнили то, что было. Вот это я... тряхнул стариной, что называется, и для меня это была очень важная и очень значимая поездка. Для меня это событие года, безусловно. Хотя, когда я потом начал пробегать по ощущениям страны, я наткнулся на интересную дату, что 5 апреля этого года «Наше все» подписал указ о продлении себя же, вечность, вот, об обнулении. И мне как-то это тоже понравилось, и это тоже для меня стало интересным событием, то есть узаконили вот это все.
Хорошо. У меня, кажется, более камерные события года, которые все-таки относятся к нам. Возможно, кто-то посчитает, что это не скромно, но я сейчас объяснюсь. Это совсем не про то, что у нас тут, значит, эго просто вошло в зенит. Но мне кажется, событие года классное — это то, что мама пришла в подкаст. Мы давно, кажется, к этому шли. Много раз задавали эти вопросы. Не хотим ли мы концептуально что-то поменять? Не хотим ли мы маму постоянно, да, посадить и так далее? Это оказался классный эксперимент. И, кажется, для мамы тоже какая-то важная веха, когда она не просто сидит под дверью и пытается понять, что мы творим, а когда она, в общем, согласилась... И это тоже важно, да, на эту абсолютную экспериментальную штуку. И вторая штука — это то, что наш подкаст вошел в подборку клевых подкастов года Apple. Я объясню, почему. Мы однажды туда уже входили в далеком 2019 году. Нас посчитали те же приятные люди из Apple одним из самых, ну, каких-то важных новых подкастов, потому что наш подкаст родился в активной фазе своей в 2019 году. И это ужасно сложная задача, на самом деле, через два года продержаться, удержаться, и как будто бы это какая-то, знаешь, важная история про то, что, ну, мы, как оказалось, делаем долгоиграющую важную штуку. И поэтому то, что нас еще и признали как-то за это, мне было ужасно приятно и ужасно важно. Это значит, что все складывается так, как должно. Кай, провал года. Я поняла, что слово «пересиль» я слышать больше не могу. Можно другие провалы года есть у вас в списке? Или вас только это взволновало в этом
здесь
году?
Здесь вот мы с мамой...
Так.
Да, это провал года, безусловный провал года. Вот вся эта космическая эпопея.
Хорошо, у меня провал года немножко другой. Я его назвала так. Все реюнионы или продолжения тех сериалов, которые закончились какое-то количество десятков лет назад. Что это значит? В этом году на реюнион через 20 лет, кажется, после завершения сериала моего любимого «Друзья», они собрались на одну дополнительную серию. Все уже, соответственно, значительно старше. Они вернулись в старую студию, и вот там буквально час снимали такой сезонный спешл про то, как друзья возвращаются, и вот они то ли друзья,
а
сейчас, то ли что.
Старички «Секс в городе» в большом
сейчас
собрались,
идет,
да?
Новый сезон «Секс в большом городе», который называется «И просто так». 1 января выходит реюнион «Гарри Поттера». Уже тоже все, значит, все взрослые, удивительные ребята будут собираться и рассказывать, каково им было сниматься в «Гарри Поттере». Плюс через несколько дней я иду смотреть «Матрицу» четвертую, которая снимается тоже через сколько-то десятков лет.
Всегда было, мушкетеры, 10 лет спустя, 20 лет спустя, это давным-давно было. Это если ты не можешь изобрести и придумать ничего нового интересного,
да,
делай, как ты говоришь, реюнины эти.
Понимаешь, ну вот это, как сказать, это немножко мне разрушило какую-то приятную иллюзию. То есть я всегда, например, когда мне грустно, я смотрю сериал «Друзья». Это важная какая-то культурная, не знаю, веха. Когда они шли в эфире, это были там, какой, с 94-го года, они 10 лет шли. Я была не в том возрасте, а сейчас я в том возрасте, когда эти ребята, значит, снимали, сколько им там лет по сериалу. И когда смотришь на эти реюнионы, думаешь, ну, блин, вот как же так, зачем? Зачем? Все уже не те, и уже и обстановка не та, и какой-то,
да
и контекст
не тот,
не тот, и ты не тот. И, в общем, все как-то, знаешь, это я расстраиваюсь от того, что все хорошее когда-то заканчивается.
А все хорошее когда-то заканчивается. Вот видишь, ты смотришь сериал «Друзья», когда тебе грустно, а я, когда мне грустно, смотрю фильм «Верные
Чапаев.
Друзья».
А, хорошо.
Квала качалась лодочка. Вот, да, друзья вроде друзья, но друзья совершенно разные.
Да, в общем, как-то так. Как будто бы, это, знаешь, какое-то глобальное правило — мне кто-то сказал по части того, когда надо увольняться. Вот в таких случаях есть такая фраза, что с любой вечеринки надо уходить, когда уходить еще немножко грустно. А не когда уже, вот все совсем, знаешь, уже и слава богу, и перекрестил, что это закончилось. Когда немножко грустно, ты несешь какое-то светлое чувство о том, что закончилось. А тут правда. Это светлое чувство немножко какахами покрылось сверху, прямо скажем. Так, следующая номинация — «Слово года».
Слово года. У мамы слово года — вакцинация.
Здесь мама прямо как Оксфорд.
С Оксфордом.
Молодец.
Да,
так.
У меня слово года короче. Да, первое «Ж», последнее «А» и четыре буквы.
А, я поняла. Я думала, у тебя слово короче.
Вот, да. Это, может быть, институт Ас Пушкина мог бы это...
Это название твоего марсохода,
словарь,
мы поняли.
Словарь Даля, да. Это, да. Вот, потому что... И мы как раз затрагивали сегодня эту тему, что она, собственно, безразмерна, и все мы глубже и глубже туда. Вот мы там сидим. С одной стороны, конечно, не дует, и все теплее и теплее к центру Земли приближаться. Но куда ни кинь, мы везде в ней.
Немного позитивной повестки. Так, хорошо. У меня слово года, фраза года, слово года. Не успеваю. Я перестала успевать.
Хэштег «не успеваю». Хэштег в одно слово. Да,
«не
да,
успеваю».
Да.
Нижнее подчеркивание можно. Значит, у меня всегда было ощущение, что есть у меня какая-то уникальная жилка жизненная такая, чтобы я могла успевать кучу всего. И я вся прихожу, такая, знаешь, интересный какой-то персонаж, я прихожу на работу, а у меня еще тут есть багаж такой, сякой, у меня тут и подкасты, музыка и там, бла-бла, и собака симпатия. Ну, короче, знаешь, какие-то куча какого-то обвеса, который я всегда успевала делать в проброс своей какой-то основной линии. Тут попреподавать, тут что-то сделать. И всегда моя степень вовлечения в эти сторонние штуки, она была более-менее 100%. Я кайфовала от того, что я могу переложить так как-то, знаешь, здорово по кубикам свое время, так что у меня все время все складывалось, и при этом я себя чувствовала очень живучим человеком, который не перетруждается в целом. Ну, то есть какой-то у меня был классный тайм-менеджмент. Все вылетело в трубу в этом году. Я перестала успевать глубинно заниматься какими-то вещами, то есть я частично стала что-то делать совершенно, знаешь, по какой-то инерции. В этом забеге уже роскошью я считаю, знаешь, какой-то момент, когда я могу сесть и прямо подумать над какой-то глобальной задачей. Нет времени. Как будто бы стало меньше времени тупо жить, и ты тоже, ну, то есть, знаешь, уже ситуация, когда ты, я не знаю, куда ты едешь, понимаешь, что у тебя остается 2 часа там до полуночи, после этого тебе надо поспать 5 часов, тебе надо классно выглядеть с утра, тебе надо в башке держать кучу вещей. Короче, вот этот замес почему-то у меня стал очень очевиден в 2021 году. Я перестала успевать.
Доченька, мой совет тебе: выходи на пенсию. Времени будет навалом, будешь не знать, куда его девать, и будешь вершить судьбами. Я не знаю, там, как старики эти, Бриану палец в рот не клади.
Помнишь, мы с тобой обсуждали в одном из выпусков, что есть две модели, да, YOLO и FIRE. И вот FIRE — это что-то там, типа, заработай кучу денег и просто сдохни до 35, а потом retire early, то есть уйди на пенсию рано и сиди на Бали и смотри на воду. Да, примерно
как
так.
Как все вокруг за Бали, да.
Что ж такое? Хорошо, слово года вот такое. У нас какие-то безрадостные слова года, но это значит, что дальше, видимо, должно быть лучше, правда ведь?
Взрослеем.
О, кошмар.
Ну, это о тебе, да.
Да-да-да.
Так, дальше.
Дальше у нас с тобой музыка года. Или песня года. Как там по музыкальной части?
Ты знаешь, у меня, честно говоря, нет каких-то таких предпочтений музыка и песня. Мамка интересную деталь отметила, и для нее музыка года. Концерт Чайковского в странной модуляции в качестве гимна России на 32-й Олимпиаде в Токио, при том, что все говорили, японцы, что это симфония.
Это было гениально.
И мамку корёжило, когда она это слышала, там какие-то...
Они начинали в одной тональности, а заканчивали в другой.
Заканчивали в другой, что-то съезжало, и говорили, симфония, однако. Вот, и прям мамка, вот она беленилась, и вот это врезалось ей.
Вот гениально. Это тонкая деталь, это кайф. Хорошо, у меня музыка года, она опять про возвращение кучи артистов. Ты помнишь, у нас один из эпизодов был про то, что мы с тобой обсуждали вообще судьбу артиста, надо ли через 8 лет тишины выпускать какие-то совершенно другие альбомы, на примере Земфиры.
Ну, да.
Все это было в 2021 году. Это Земфира, которая выпустила альбом, Оксимирон через 4 года тишины выпускает тоже альбом, и Адель через, по-моему, что там 5 лет или 6 у нее был перерыв, тоже выпускает новый альбом. Из этих двух я могу что-то сказать об Адель и о Земфире. Мне в целом понравились в разной степени первое и второе, но я совершенно не понимаю рэп. Я не могу сказать ни одного слова об Оксимироне, потому что я просто не могу себя пересилить и заставить послушать себя тот жанр, который как бы вроде надо, а я не могу.
Чтобы был здоров.
Ну и вот и правда, да. Но большинству людей из моей ленты Фейсбука понравилось, будем считать так.
И чтобы они были
что,
здоровы.
Наверное, да, что-то приличное произошло. Кайф. Хайп года. Хайп объяснил года. Ли ты маме слово «хайп»? Первый вопрос.
Я просто увидел ее реакцию и записал.
Так.
Когда я спросил ее, что, по твоему мнению, является хайпом года, она сказала «ой». Вот мне тут записано «ой». Вот это самый хайпанутый хайп года.
У тебя как с хайпом? Ты все-таки человек, который в хайпе живет какое-то
время.
У меня,
я прошу секундочку внимания, потому что хайп года для меня будет сейчас.
А что танцы на столе заготовили?
В этом году у меня вышла книжечка. Я принес ее сюда.
Брависсими. Так.
Книжечка. Это хайп.
Это хайп.
Вот это хайп, Хайпович. Книжечка называется «Я писую, я решу». Значит, книжечка очень своеобычная и для меня очень своеобразная. Здесь мои рисунки.
Так.
И, как я написал в предисловии, вообще-то я рисовать не умею, но рисовать хочется. И я рисовал, малевал что-то, какие-то картинки здесь. А мой друг, санкт-петербургский поэт Витя Пискарев, смотрел на мою мазню, и у него какие-то мысли рождались в голове, и он просто их выплескивал. Это, так сказать, экспромты. Но самое интересное, доченька, я хочу показать. Здесь есть рисунок тебя. Да.
Пожалуйста.
Это я у тебя нарисовал.
Портретнейшее сходство.
Да. Так. Неважно, что портретнейшее. Это называется «Ирка болеет».
Да.
Болела в этот момент. И вот что написал Витя Пискарев к этой картинке. «Не видеть, не слышать, замкнуться в себе, укрыться от мира в глухой оболочке, чтоб то, что случилось в минувшей судьбе, забылось, ушло и поставило точку в конце предложения, быть или не быть, сменив так привычный для всех знак вопроса, как больно понять, что любить – это жить, как трудно стихи заменить жизни прозой». Вот это мой хайп. Так что я теперь художник от слова «худо».
Очень мне нравится, что наконец-то наш подкаст стал какой-то рекламной платформой для ваших творческих трудов.
Ну, хайп, доченька, он и в Африке хайп.
Очень хорошо.
Вот я сейчас хайпанул.
Молодец. Официально присваиваем тебе титул «Хайпажор года».
Да, я хайпажор.
Хайпажор. Петрович.
Что для тебя хайп?
Так, ну, для меня хайп года две категории, как бы довольно... понятные, мне кажется. Во-первых, это игра в кальмара, о которой с тобой говорить бесполезно, мы это выяснили уже в прошлый раз, поэтому просто я озвучу, что это правда игра в кальмара.
Кальмара надо очень долго вымачивать, потом варить, нарезать с
лучком.
Хорошая
игра, дельная. Но это правда один из... Нет, не один из, самый просматриваемый сериал, который выпускался на платформе Netflix когда-либо. То есть как будто бы внезапно южные корейцы взяли и сняли такую штуку. А это же еще и культурный какой-то прорыв, наверное.
Ну, мир, да? Давно прикинь? Сошел с ума. Да.
И вот, такая история. Но второй хайп года, ты в нем был замешан.
Йоу.
Поэтому ты не можешь сейчас отнекиваться и говорить, что я не знаю, что это такое. Это, конечно, Клабхаус. У нас даже однажды с тобой,
Господи,
случился эфир в Клабхаусе.
Неужели,
я сидела...
Подожди, неужели сейчас он еще существует? И
нет,
кто-то
уже
о нем
все
говорит?
Написали 15 раз. Но как бы сейчас хайп идет за счет того, что все хоронят уже пятый месяц Клабхаус, все пишут о том, как это было прекрасно и как это развалилось в одночасье. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Значит, Клабхаус как явление, это важно. И почему я хотела бы, наверное, отметить это в итогах года, потому что для меня, как человека, который имеет какое-то отношение, во-первых, к маркетингу, во-вторых, который питает любовь к аудиальным жанрам, очевидно, случилась на фоне этого очень важная дискуссия, и вышла одна из, кажется, самых важных таких программных статей этого года в американском MIT, там есть такая медиа-лаборатория, которая исследует все, что происходит в медийном пространстве. И они выпустили, ну, такую статью предсказания, что ли, аналитическую, что кажется, что будущее соцсетей — это аудио. Почему? Потому что, правда, на фоне Клабхауса умер он, и пять раз с ним бог.
Ты
важно,
посчитай,
что...
сколько бабла срубили творцы Клабхауса.
Тоже прекрасная история, тоже большие молодцы. Но откуда-то внезапно вылезла, опять же, ценность человеческого разговора. Потому что там же даже все строилось на том, что когда человек поговорил, ты принципиально это не записываешь, да, то есть вот это мимолетность жанра и так далее. И при этом есть классное предсказание о том, что аудиоформат будет пронизывать любое медиа. То есть, например, ты читаешь статью, ты тут же можешь пообщаться с людьми, которые ее только что прочитали. Ты можешь оставить свой аудиокомментарий. Ты можешь, ну, в общем,
доченька,
вот эта история про то, что внезапно люди осознали, что аудио просто клево, параллельно, и с этим можно и нужно жить.
Почему внезапно люди осознали, когда в писании миллион там...
Ой, я думала, сейчас про 80 пятый будет, а мы уже в прописание
пошли. Было сказано, так. Вначале было слово.
Вначале были камни.
Так что изобретать этот велосипед и радоваться? Ах ты, слово вернулось, а то не уходило никуда.
В общем, аудиокомнаты, аудиокомментарии, все вот это я ожидаю в 2022 году, потому что не зря же появился Клабхаус и также внезапно и ушел.
И чтоб все здоровы были, так?
Чтоб все были здоровы. Открытие года.
Открытие года?
Да.
Мамка тут гордо прочеркнулась, для нее не было открытия. Я наткнулся на интересную информацию, которая для меня стала открытием. Я сначала увидел какой-то репортажик по нашему телевидению и полез смотреть, что это такое. И увидел, интересно, что 23 ноября 2021 года участок виртуальной недвижимости в онлайн-мире Decentraland был продан за конкретные деньги... за сумму в 2,4 миллиона долларов.
Ага, то есть ты для себя открыл.
Вот для меня это стало открытием, что уже сейчас виртуальность стала приобретать реальные денежные очертания. Что люди, например, покупают участки в виртуальной реальности, платят за них реальные, а не виртуальные деньги. Вот это пока в моей седой башке не укладывается и не уложится никогда.
Ну, здрасте, ты на телефоне в слова играешь? Играешь. Чтобы не показывали тебе рекламу, ты можешь заплатить. Это же виртуальная тоже штука, которую
Подожди,
ты покупаешь.
А разве я не могу сам построить виртуальную реальность и в ней там построить замок, а потом там
Батенька,
приглашать...
вам надо в Майнкрафт срочно, конечно, можешь.
Дайнкрафт. Я Майнкрафт. Вот как зовут... Это продавец воздуха был такой роман фантаста нашего.
Великолепно.
Вот это продажа воздуха.
Ну, в следующем эпизоде видео мы с тобой будем сидеть в Майнкрафте, строить студию для записи подкаста. Ну, знаешь, что ты сейчас ничего не понял, но это очень смешно.
Ну, это все равно, что я нарисовал на стене, а потом сказал, так, кто хочет посмотреть на этот участок стены, на который я нарисовал слово из трех букв, ЕГЭ, платите бабки. Мне скажут, иди-ка ты нахрен, дорогой. Что за идиотизм?
Я тебя обрадую. То время сейчас, когда тебе не скажут, потому что сейчас люди продают гифки, могут продавать, не знаю, картинки свои и так далее, и так далее. И это стоит бешеных денег.
А я, кстати, выпустил книжку с картинками, я могу ее продавать.
В следующий раз выпустишь гифок 5 штук, пожалуйста.
Гифок.
Так, для меня открытие года 3, кажется, они довольно маленькие, но тем не менее, то, что меня хоть как-то удивило, во-первых, это второй сезон сериала «Утреннее шоу». Хорошая штука про то, как делаются новости. И отличный сериал про то, как на людей влияет то, что мы с тобой обсуждали. Cancel culture, культура отмены.
Доченька, если
замечательный
ты увидела
сезон.
Сериал «Как делаются новости» на Первом канале.
Не хочу смотреть этот сериал, хочу смотреть другие.
Открытие, блин.
Второе открытие у меня — это книжка Института музыкальных инициатив. Она называется «Не надо стесняться». И это антология русской поп-музыки. История, начиная с 90-х, ну, то есть, условно, когда развалился Советский Союз, как возникали первые группы, как они ездили на гастроли и так далее, и заканчивая сегодняшним днем.
Интересно.
Почему какие-то песни, какие-то артисты, какие-то жанры становились безусловными хитами, не знаю, популярными и так далее. И что меня поразило, ну, помимо того, что это классный, как бы, аналитический труд, правда, и там очень интересные истории собраны про то, на что я бы никогда не обратила внимания, типа там, не знаю, начало группы «На-на». Офигенно. Тебе время это описывает так, что, кажется, лучше вообще и не понять
то время. Интересно бы узнать, кто автор, потому что от автора зависит много, от взгляда автора. Он может начало группы «На-на» так написать, а может другой написать так, что ты эту «На-ну» будешь плевать на
нее. Это сборник довольно неплохо сделанных интервью, собственно, с действующими лицами. Там продюсеры, сами музыканты mm-hmm. и так далее, и так далее. Вот. Но самый кайф то, что эта книга проиллюстрирована огромным-огромным плейлистом, в котором содержится каждая из песен, о которой написано.
Ну, антология такая, да.
Да, примерно так.
Прекрасно.
И третья штука «Открытие года» — это очень приятное место, оно называется «Found», самый верх Цветного, торговый центр, но ты понимаешь, на самую крышу.
Рекламу даешь сейчас.
Блин, если бы. Ну, в общем, и это место, где крутят виниловые пластинки и готовят очень вкусную еду. Я кайфанула, и мне кажется, что это хорошенькое открытие года, такое, знаешь, полусекретное, не очень известно. Вот.
А пусть будут здоровы.
Супер. У меня нету человека года, а у тебя, наверное, есть.
У меня человек года, человек, который 23 декабря отметил свое 85-летие, причем отметил блестящим совершенно концертом и продолжает отмечать, и мы будем его поздравлять, и поздравляем. Юрий Черсанович Ким. Великий человек не только в нашей сфере авторской бардовской песни, но и вообще как человек, как явление, как общественный человек. Я его обожаю. У него совершенно прекрасные песни, у него совершенно прекрасная жизненная позиция. И он, несмотря на свой малый рост, он велик. Так что для меня человек года — это Ким и его 85-летие. А, у мамки человек года был еще. Для нее она сказала: «Ангела Меркель».
О, Класс.
Потому что вовремя ушла. И много сделала полезного. Вот это мамкины слова.
Круто.
Ты
ушла,
знаешь,
она в декабре.
Да, я с ней согласился. Да, да. Я с ней согласился, потому что эта женщина, наряду там, как Маргарет Тэтчер, великие тетки, да, она внесла безусловную лепту в развитие мира, угу. мировой истории вообще. И действительно вовремя ушла.
Кайф.
Она 16 лет, всего 16 лет просидела власть. Господи. И ушла. Видишь, мамка, зоркий сокол у нас.
Да. Здорово.
Так, а теперь ржака года.
Будьте любезны.
Мамка на этот вопрос засмеялась и сказала, я очень дико смеялась, когда показывали репортаж, когда предъявляли первые QR-коды по просьбам, там, когда тотальная пошла проверка, да, да, да. и предъявляли там QR-коды на курицу потрошенную, там, на колбасу какую-то, и сидели там ничего не понимающие люди. Вот это для нее ржака года. Для меня ржака года — это лица новых депутатов, избранных в Госдуму.
Так.
Типа, знаешь, там, Майданов, Певцов, Тимофей Баженов. Я когда их вижу в солидных костюмах, с такой печатью значимости на лице, я ржу, как полоумный. Я вспоминаю историю. Со мной работал на радио парень. Нормальный парень был, писал какие-то программы, все. И его сделали начальником.
В костюме пришел на следующий день, да?
Да
преобразился.
Не то, что в костюме. Он через неделю потолстел. Через месяц он раздался. Да, так. У него появился щеки, подбородок, сталь во взгляде. Понимаешь? Власть меняет человека.
А это, конечно, признак
Я тут недавно увидел, как Тимофей Баженов был лысый, толстый человек, который бегал по лесам, показывал, как там пить воду там, из животных, как там жарить тушканчиков и добывать там трением о пальму собственного лба там, огонь. И вдруг, я смотрю, он стоит так на фоне трибун, там, со значком в костюме, и газетными лозунгами говорит, как надо жить, там все. Блин, вот я ржал, как полоумный. Как власть меняет человека все-таки. Они что, не понимают этого сами? Они сами не понимают, что они смешны вот в этом своем стремлении казаться значимым.
Хотела тебе задать вопрос. Что было бы, если бы ты когда-нибудь попал в Думу? Было ли бы ты себя так же? Нет, даже не буду задавать, я не могу представить ни на одну минуту.
Ты знаешь, в году 86-м, перед первой партконференцией, а потом первый съезд народных депутатов, у меня был концерт в славном городе Миассе, и мне пришла записка. Уважаемый товарищ Сергеев, вот, судя по песням, вы такой весь из себя, активный гражданин, мы хотим, значит, вас выдвинуть кандидатом в депутаты.
Так.
От нашего МИАСа и подпись, группа поддержки, телефон и все это. Я ржал, вот эта ржака была того времени. Я ржал, как полоумный. Я представил, знаешь, что в Георгиевском зале там, или в Кремле я выхожу, слово депутату, там, Леонид Сергеевич, я выхожу с гитарой. Я даже написал какую-то песню, там, программу свою, что больше пива, там, лучше закуска. И я вот пою, и депутаты сидят. Ну, это смешно. Понимаешь, у нас, как тебе сказать, давно уже выхолощено понятие депутат, потому что туда идет все, кому не лень. И они не избранники народа, а не избранники по партийным спискам. Это во-первых. Во-вторых, там должны работать профессионалы. Что, извини, артист Певцов может сказать по поводу, я не знаю, там, повышения механизации, я не знаю, там, комплекса Синдер-Пиндер, который там покрывает полсибирь? Ничего он не может сказать. Он сидит, хлопает глазами и думает, как бы ему свалить на свой спектакль. Профессионалы должны работать во всем. Это мы с тобой говорили, кстати, о профессионализме и непрофессионализме. Mm-hmm. Так вот сейчас эпоха фразы и эпоха непрофессионализма во всем, в том числе и в политике. Вот так.
Окей. Моя ржака гораздо веселее. Прямо скажу.
Ух ты!
Моя ржака связана с двумя случаями, которые оба почему-то связаны с... Господи, 30 лет стучаться в чат. Плюшевыми игрушками. Значит, во-первых, у меня, надо представить, моя квартира, она не очень велика в размерах. Вот, значит, в какой-то момент я совершила какой-то симпатичный профессиональный кульбит, я меняла работу с одной неплохой на одну очень клевую, которая была прям вот, ну, большой-большой какой-то штукой. И я об этом радостно рассказала своим подругам. Я говорю, слушайте, такие дела, вот, кажется, что-то здоровское наклевывается и так далее. Мы пошли в ресторан праздновать. Это было еще, ну, такое позднее летнее время, было свежо, мы сели на красивую террасу, это было в районе водного стадиона, прямо у воды, т.т. И вот мы очень красиво ужинаем, обсуждаем планы на жизнь, что у кого по работе, какие изменения. Ну, это приятная у нас какая-то традиция, каждый раз праздновать чего-то такое. И вдруг они говорят, сейчас мы отойдем, это женская тема, в туалет ходить кучками какими-то, иначе они вдвоем уходят. И нет их, и нет, и нет их, и нет. Я думаю, наверное, какая-то драма. что-то надо спросить у них, все ли у них в порядке сейчас, или надо чем-то помочь, таблетками, что-то такое. И, в общем, я как-то в полоборота поворачиваюсь, и вдруг, а надо сказать, что это был очень приличный ресторан, там сидели какие-то женщины на каких-то вечерних платьях и так далее, а мы, ну, в общем, тоже были ничего. И вдруг мне вносят через весь ресторан гигантскую, ну, просто размером этого стола, наверное, огромную плюшевую утку желтую. И эти две идиотки с криками «Снова работай, чтобы ты ее запомнил навсегда!» И, типа, они меня заносят в эту гигантскую утку, она занимается час полквартиры. Я то есть она сидит ее, у меня, да, в кресле, она в нем не умещается, да. На ней можно жить. Вот. И это был первый, как бы, смешной случай, потому что у меня тонна осталось фотографий с этого, и это, правда, хорошее напоминание о том, что ничто не стоит, очевидно, воспринимать слишком серьезно. Вот. А вторая история, когда меня в целом выручила плюшевая штука. Мы с другом полетели в Кисловодск в январе, потому что летать было особо некуда и нельзя особо. И мы, значит, решили, ну какое у нас есть тепло. Вот, например, Кисловодск. И если забраться на всякие холмы, там есть прекрасный парк местный там, и так далее, можно увидеть Эльбрус. Я думаю, блин, как здорово, хочу посмотреть на Эльбрус, как он выглядит. Я в Google пошла, посмотрела, как выглядят очертания Эльбруса, все дела. Но мы поднялись, я карабкалась, у меня уже язык просто висел на плече, потому что я не хожу каждый день в горы явно. Вот. А туман и облака, и, короче, нет Эльбруса. И я так расстроилась, но мы придумали лайфхак. Мы спустились вниз и купили в магазине сувениров плюшевый Эльбрус маленький. Такая пипочка была. Пи-пим. И я этот плюшевый Эльбрус на следующий день залезли обратно. И я просто совала его в каждый кадр на телефон. И у меня остались фотки Эльбруса. Просто он плюшевый. Пам-пам.
Эльбрус подо мной.
Да, Эльбрус подо мной. Эльбрус на ладошке. Понимаешь, то есть все, что делают инстаблогеры, я сделала просто плюшевым Эльбрусом.
Эльбрус со мной.
И теперь у меня около окна стоит Эльбрус. Я просыпаюсь каждое утро, и у меня вид на горы. Вот, лайфхак нашим дорогим слушателям.
Ну, это да, это трогательная ржака, да.
Вот такое.
Да, симпатично.
Так, у нас осталась пара рубрик. Первая из них важная. Новый опыт года. Делал ли ты чего-то, или мама чего-то, чего вы не делали до сих пор никогда?
Мама на вопрос, был ли у тебя новый опыт в этом году, сказала так. Ну как? Желание приспособиться к этой жизни, например, дома начать печь хлеб. Видишь, мамана конкретно. Я тоже в своем посыле, внешпосыле нафиг конкретен. И опыт. То есть этот год утвердил меня еще больше во мнении, что надо осторожнее жить в нашей стране. Осторожней.
А ты прямо не осторожничал на всю катушку?
Вот я в связи с этим вспоминаю историю, мне мой друг ее рассказал. Он наблюдал в магазине, стоял поддон с живыми раками.
Так.
Но живые раки были уже давно завезены, и там из живых раков, ну, некоторые особи остались достаточно живые, остальные как-то уже так приснули. И говорит, на моих глазах заходит парень, так он профессионально подходит к этому поддону, и вот так над раком, вот так вот рукой, говорит, провел вот так вот. И какие-то раки там, клешни стали высовывать, и он их сразу раз, и в кассу. Я, говорит, понял еще раз одну простую мудрость. Не высовывайся.
Прекрасно.
Это гениально. Вот я старый, больной, усталый человек, входящий в число 16 усталых людей.
Так.
Поэтому мой опыт этого года еще раз подсказывает. Осторожнее надо жить в нашей стране. И в гололед осторожнее надо ходить.
Это фраг.
И
фраг.
Без гололеда тоже.
Так, у меня из нового опыта. Я почему-то стала бояться летать. Прямо страшно мне.
Взрослеешь, доченька?
Наверное, назовем это так. И я из нового опыта, точно из которого, ну, когда до этого я так никогда не делала, я сходила на авиасимулятор. Это мощно. Ты заходишь в отстроенную кабину пилота.
Ты сама управляла, что ли?
Там тебя встречает усатый человек по имени Александр Анатольевич. И это нет, не VGM TV, это старый пилот, который раньше...
Это симулятор?
Он реально рассказывал, что он, короче, раньше водил какие-то истребители, что-то еще такое, учился в какой-то пражской школе пилотов и летчиков.
Спросил бы у меня, я в своей жизни два самолета водил. Ил-14 и гидросамолет в Канаде.
У меня не было при этом. Ну вот. И, значит, и он правда говорит, так, дорогие девушки, куда мы с вами летим сегодня? А мы как две курицы пришли. Я говорю, да нам просто надо сделать так, чтобы было немножко не страшно летать, чтобы вы нам рассказали как-то, что происходит. И реально, у нас была симуляция какого-то рейса, который прилетал в Дубай. Очень приятно было посреди московской какахи погодной, значит, мы летели
в
Дубай.
Так ты в Дубай летал?
Да, в Дубаях, так сказать, все было хорошо. И реально полностью ты видишь, как настраивается автопилот, как он гоняется там за какой-то розовой точкой на экране. Ты видишь, ну, мы даже над каким-то мостом летали низко, и он говорит, вот вы лихачки, сказал Александр Анатольевич. Вот, это был довольно приятный опыт. Теперь, кстати говоря, это довольно здорово помогает, потому что когда начинает там, не знаю, либо трясти, либо что-то, я к нему уже прикололась, говорю, объясните мне все, что касается турбулентности. Вот, он посмеялся в усы, ну и в итоге был приятный опыт, который сейчас, правда, помогает. Вот такая штучка.
Ну, слава богу. Да. Когда-нибудь я тебе расскажу, как я водил самолет и что из этого вышло.
И давай-ка вот про что поговорим. Мне кажется, это довольно важный вопрос. И, наверное, это кульминация всего нашего обсуждения.
А выход из зоны комфорта?
Выход из зоны комфорта. Это он и есть.
Я тебя сегодня спросил, что ты имеешь в виду, потому что...
Что такое зона комфорта?
Да, зона комфорта. Ты мне попыталась объяснить, я понял, что зона комфорта — это сон. Глубокий, равномерный сон.
А то есть каждый раз, когда ты открываешь глаза...
И уже ты выходишь из зоны комфорта. Уже наваливаются какие-то земные проблемы. Я для себя написал, что выход из зоны комфорта — это выход из дома. Когда ты выходишь из дома, не то чтобы как человек в футляре, не то чтобы встаешь в защитную, ну, хотя надеваешь на себя какую-то оболочку защитную. Потому что, понимаешь, в наше время и у нас всегда надо ждать какого-то подвоха. Всегда надо ждать какого-то подвоха от природы, от чего-то. Мамка на этот вопрос ответила просто гениально. Она вспомнила, что совсем недавно она так на Собянинской этой плитке грохнулась,
физически. Это была, да, не зона
вот
комфорта.
Это был такой выход из зоны комфорта. Слава богу, что она ничего не сломала.
Это правда.
Ее поднимали там всем миром, пол Москвы сбежалась на это. И она там 4 дня ходила, там не могла повернуться. И только-только приходит в себя. Вот это уж был такой выход из зоны комфорта, который не пожелаешь и врагу.
Да, довольно практический выход из зоны комфорта. Мой выход из зоны комфорта в этом году. Совершенно очевидная история, что... Я 2 раза поменяла работу. Я так часто этого не делала никогда.
Да вы летун!
Да я летучка.
Летучка.
Феминитив, это важно. И при этом я не просто поменяла, а я сознательно выбрала что-то, в чем я меньше соображаю, наверное. Ну, просто, как тебе сказать, по сути, работа — это что-то для меня совсем неведомое.
Противовес тому... Ты ушла в высшую математику?
Да-да-да, в ядерную физику. В противовес тому, что у меня был шанс заниматься тем, что мне понятно, что мне комфортно, но мне это показалось не таким интересным. И вот, кажется, я променяла свою зону комфорта на зону своего интереса. Мне стало гораздо сложнее, мне стало гораздо неспокойнее, мне стало гораздо... Обратно вернулись всякие штуки, которые меня не били уже давно. Самозванство, типа, знаешь, насколько я хороша, насколько мне опять надо доказывать какие-то вещи. Потому что, да, самоутверждение. Ну, потому что, правда, началась вещь такая...
Самолюбие,
да, с чистого листа. Но я думаю, окей, а чего ж я тогда... в страданиях таких. А потом я думаю, а страдание ли это? И, в общем, я как-то себе, знаешь, каскадировала правильно этот ряд вопросов и пришла к тому, что, наверное, это взрослость какая-то хотя бы на сколько-то процентов, потому что все то, что мне непонятно, меня сейчас не расстраивает, что типа, ах, как же я не до конца хороша, что я сразу это не понимаю. А это классная зона моей такой маленькой битвы, моего челленджа. Мне ужасно интересно. И вот если на этом интересе удастся проехаться так, чтобы еще немножко обратно себе вернуть и время, и там, не знаю, какую-то, знаешь, зону хотя бы, чтобы сесть, подумать и не так мчаться, вот это будет классный результат моего 22-го года. В 21-м вот так.
Дай бог, чтобы вот этот интерес у тебя не пропадал как можно дольше. Чтобы все время тебя что-то гнало, что-то все время какие-то вот задачи, вопросы перед тобой вставали, и ты, так сказать, вгрызалась в них и вперед, вперед, только вперед.
Вот. Короче, кажется, какое-то правильное правило, что выход из зоны комфорта должен быть не про страдания, а про большой интерес. Там должно быть сложно, но интересно. Вот так.
Ну, все через страдания в какой-то определенной степени, безусловно.
Ну, лучше в малой, чем в большой. И в конце я хочу сделать следующее. Ты помнишь, что у нас есть бот, в который нам могут присылать до сих пор всякие аудиовопросы. И у нас есть вопрос от нашего постоянного слушателя. Это довольно классно. Алексей, привет. Который спросил у нас штуку, и мне кажется, что ответ на нее будет хорошим завершением этого эпизода, этого года и в целом нашим настроем, что ли, на год новый. Давай послушаем.
Давай.
Добрый день, добрый вечер, добрый, не знаю, доброе утро. Меня зовут Алексей, я с удовольствием слушаю ваш подкаст уже начиная с самых первых выпусков. И у меня к вам вопрос. Что, по вашему мнению, делает жизнь вашего собеседника более яркой, более насыщенной? Спасибо.
Ну, понимаешь, сказать, что делает... мою жизнь интересней, насыщенней твоими устами, это будет одно.
Да.
равно как и наоборот, да? Я могу только предположить, что может сделать, делать твою жизнь интереснее и насыщеннее.
Классно.
Да мне кажется, во-первых, после того, как Государственная Дума продлила возраст молодости конкретно и реально до 35 лет...
Приветствую это решение, очень хорошее.
Да, ты находишься еще в возрасте молодости, и это, безусловно, делает твою жизнь насыщенней, интересней. И вот пока у тебя еще не угас вот этот огонек, не пропало вот это вот, о чем ты говорила чуть выше, пока шило, которое торчит у тебя в заднице, еще не затупилось и не загнулось, вот это постоянно то, что гонит тебя вперед, и честолюбие, и искреннее желание чего-то достичь, что-то сделать, вот это делает жизнь насыщеннее, интереснее. Я сам был таким. Я вспоминаю себя 40 лет назад. Твою мать. Тоже вспоминаю 40 лет назад. Ага. Да, мы куда-то летели, куда-то что-то нас гнало. Вот какое-то самоутверждение. Сейчас тоже есть какие-то моменты, которые... Это я уже начинаю за себя отвечать. Угу. Как бы отбиваю у тебя хлеб. Вот. Но это, конечно, не в той плепорции уже, что у тебя. У тебя вот главное, что... тебя гонит вперед. Это вот твоя молодость, твой возраст, твой огонь в глазах. Вот, и дай бог, чтобы как можно дольше это все продлилось. И я с радостью отмечаю, что подкаст — это один из камушков в эту копилочку. Интересно, что с твоей точки зрения меня делает насыщенным? Тяжелая пауза. Рекламная пауза.
Рекламная пауза.
Да, кстати, вот книжечка.
Да что ж такое?
Ну, заполнять паузу-то.
Мне кажется, что в твоем случае это... Ты начал с моего возраста, а мне кажется, в твоем случае это...
Заканчиваю твоим возрастом.
Твой возраст, да.
Спасибо.
Ну, в целом, какое-то совершенно глобальное несоответствие твоему возрасту, этим цифрам. Потому что когда мне говорят, что там, не знаю, человеку под 70, ну, какому-нибудь стороннему, я такая... Это дедушка, кажется.
Не, ну, можно, извини, да? Человеку 20, и говорит, ну, ему под 70.
Да-да-да-да.
Ну, типа под 70.
Ну, просто если ориентироваться просто на эту возрастную категорию, безлика, да, для меня это какой-то один номинал несет сейчас. Я сразу представляю себе определенный образ. В твоем случае я никогда не думаю про цифры. Твоя как будто бы любознательность и твоя какая-то ирония классная, которая отражается и в том, что мы делаем этот подкаст, которая отражается в том, что ты, не знаю, постоянно можешь веселиться со своими друзьями на концертах, ты такой-сякой, ты, да? Это все складывается в один образ того, что тебе, кажется, интересно жить. И дай бог, чтобы всем в этих цифрах было также интересно жить.
Как мне нравится этот вопрос. Алексей,
хороший,
спасибо.
Алексей, спасибо большое.
За
мы что наговорили приятностей.
Хвалят петуха, да?
Нахвалили.
Нахвалили.
Да, да, все, там, накидали.
На хорошей ноте завершаем этот год.
Слава Богу, а то просто,
этот подкаст, да. Всем здоровья. Всем здоровья.
Ну что, всем пожелаем, правда, во-первых, здоровья. Во-вторых, хорошего следующего года. В-третьих, чтобы цифры в вашем паспорте не решали ничего.
Приведите новогоднюю ночь. Хорошо, и я вам приснюсь.
Это был подкаст «Ну, пап». Всем пока.